Слава Богу! Вы знаете, есть одна удивительная особенность в том, что вот Бог нам дает и открывает. Если мы не пребываем в этом, не слышим этого, не участвуем в повторении этого в сердце своем, оно куда-то уходит. Я верю, что церковь или собрание Божьих детей, одна из функций его заключена в том, чтобы напоминать, так в Писании написано, напоминать, возбуждать чистый смысл. Почему это так важно? Потому что слово, оно действительно производит у нас действие. Ни для кого не секрет. Всякое слово, не напрасно среди народов, я думаю, во всех народах существуют какие-то поговорки, связанные со словом. Слово может убить, слово может исцелить. Много что может слово человеческое, тем более слово Божие. Поэтому мы нуждаемся в том, чтобы слышать Божье Слово. Слышать Божье Слово, пребывать в нем, научаться от него. И первое место из этого слова будет 8 глава послания к римлянам. 32 стих. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Благословеннейшее откровение, которое говорит сегодня нам о том, что Бог отдал своего сына, предал его за нас, для того, чтобы даровать нам все. Все необходимое для жизни и благочестия. Мы, верующие люди, мы не можем отрывать жизнь от благочестия, то есть от хождения перед Богом. Если мы разделим эти две вещи, если мы что-то удалим из своего хождения здесь на земле перед Богом, у нас ничего не получится. Поэтому жизнь и благочестие. Благочестие, которое написано, не служит для прибытка, то есть такая жизнь, которая бы угождала Богу и прославляла бы Его. В этом наше призвание. Мы здесь живем, на этой земле, для определенной цели. И вы знаете, когда верующий человек, он входит вот в размышления об этом всем, как он живет на земле, для чего вообще Бог его насадил, что он здесь должен совершить, каким образом он может это сделать. Я верю, что существенная вещь, которая во всем этом должна обязательно присутствовать, это наша возрожденная совесть. Я сегодня, собственно, буду говорить о таком явлении, которое Библия называет лукавством. Почему? Потому что верю, что особенно преломление благословенно для того, чтобы что-то найти в себе и пригвоздить это ко кресту. И если с Божьей помощью у нас это получается, то значит мы не напрасно прожили это время. Потому что в нас еще, при всем том, что Бог нас простил, и Христос стал праведностью за нас, Он является тем совершенством, которое предстоит перед Богом вместо нас. При этом всем у нас еще масса проблем. При этом всем Библия нас предупреждает о том, что у нас могут быть такие пути, по которым, если мы пойдем, мы не придем в Царство Небесное. Я думаю, каждый честный верующий человек, он это осознает, это понимает. И вот место, которое я сейчас еще прочитаю, это будет Псалом 31, 1 и 2 стих, и также это есть в Римлянам 4 главе. Мы прочитаем из Псалма в начале, 31 Псалом. Это место, на котором, в общем-то, построен Новый Завет. 31 Псалом. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. И это же самое место в Римлянах 4 главе, 6-7 стих. Римлянам 4 глава, 6-7 стих. Так написано. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. блаженны, чьи беззакония прощены, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Вы знаете, в послании к римлянам окончание вот этого второго стиха из 31-го псалма почему-то не присутствует. Но я как раз хочу сосредоточить сегодня ваше внимание именно на этом окончании. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Как эти две вещи вообще соединяются? Ведь идет речь о благодати, правда? Блажен человек, которому Господь не вменяет греха. То есть здесь все в руке Божьей. Бог приходит в такие взаимоотношения с человеком, когда человеку его грех не вменяется. Мы понимаем, что это только происходит через заместительную жертву. Но здесь же идет продолжение этого стиха, который говорит, и в чьем духе нет лукавства. Оказывается, вот это блаженство Божьего прощения, оно невозможно без того, чтобы в человеческом духе не было лукавства. Не получится у нас, братья и сестры. Вы знаете, Библия просто честная книга. Нам иногда хочется совершенно убрать себя из этой ситуации и сказать, что мы вообще ни при чем. Иисус умер, Иисус воскрес. Отец Небесный отдал его за наши грехи. Веруй и живи. И как бы не важно особо, как живи, живи и веруй. Но Писание говорит, все-таки не так. Оно говорит, что человек блажен по-настоящему, блажен, то есть счастлив, блажен в том смысле, что получил это благословение от Бога, когда с одной стороны Бог ему не вменяет греха, и с другой стороны в человеке что-то совершается. Вот это вот благословенное Евангелие, дарованное нам, оно все равно остается в Боге, и оно должно совершиться в человеке. Если оно не совершается в человеке, то ничего не будет, на самом деле мы просто будем жить в каком-то обманутом состоянии. Лукавство, оно просто будет мешать нам идти к той цели, которую Бог нам даровал в жизни, в которую нам послал. И вы знаете, лукавство, оно начинается от самого начала человеческого рода. Удивительное явление. Я вот немного прикоснулся, чтобы вот задуматься об этом вообще явлении лукавства, и понял, что там просто бездна того, что человеку можно было бы вообще извлечь из того, что об этом говорит Писание, и многому научиться. Потому что лукавство, оно по-разному может проявляться, и человек, он может быть лукавым совершенно в разных направлениях, и совершенно с разными мотивами и целями. Первое, можно обманывать других. Есть достаточно таких людей, которые просто обманывают других, ну, по разным причинам. Есть люди, которые обманывают себя. Их немало. Они в своей совести просто нечто такое имеют, и каким-то образом они просто обманывают себя. И есть люди, которые на самом деле еще в более сложном состоянии, они обманывают Бога. Хотя мы понимаем, что Бога обмануть невозможно. И вот здесь, наверное, эти две вещи должны будут соединиться, потому что человек, на самом деле, который обманывает себя, он попадает в такое положение, когда он обманывает Бога. И начало, конечно же, этого всего произошло в Эдемском саду, когда Адам, получив заповедь от Бога, не прикасаться вот к этому дереву познания добра и зла, сделал это. И посмотрите, как мгновенно в человеке, собственно, это проявилось. Бытие. Тут очень наглядно показано, как действует лукавство. Бытие, 3 глава, 12 и 13 стих. Адам сказал, после всего того, что Бог им сказал, Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. Вы знаете, здесь очень ясные какие-то мотивы и свойства человеческой души показаны, уже человеческой души, которая в грехопадении, которая упала перед Богом. Она пытается защитить себя от Божьего гнева посредством чего? В принципе, ведь они сказали правильные слова. Разве не Бог дал жену Адаму? В чем тут Адам? Не прав. Бог же ему дал жену. Бог. Но здесь что-то не то. Разве не змей обольстил Еву? Конечно же, змей. Здесь другая ситуация. В человеке происходит явление, когда он берет и снимает с себя вину полностью, говоря, что он не виноват вообще в этой ситуации, а виноват кто-то другой. Лукавство. Лукавство – это не всегда прямой обман. Люди не всегда являются обманщиками в том смысле, что они говорят неправду. Они могут сказать вам, в общем-то, правильные слова, как сказал здесь Адам. «Бог, ты мне дал жену». Ева говорит, это змей виноват. Вот. И на самом деле при этом что-то не срастается, что-то не получается, потому что мы понимаем, что они лукавят. В чем они слукавили? Они слукавили здесь в том, что они пытаются снять полностью с себя вину, говоря, что наши поступки, они, в общем-то, напрямую связаны не с тем, что происходит в нас, а с тем, что на нас что-то извне надавило. И я верю, что вот эта ситуация в жизни человека, она сохраняется уже на протяжении вот этих всех 5772 год, если я не ошибаюсь, от Адама сегодня. Вот, все это время человек продолжает жить в такой ситуации. Он пытается все время найти виноватого и снять с себя вину. Сказать, это не я тут ни при чем, я вообще хороший, я замечательный, а вот он или она виноваты в том, что происходит. Что это, собственно, такое? Как от этого человеку избавиться? И это единственное ли лукавство вообще, которое может происходить в жизни человека? Да, я думаю, что значительно больше может происходить в жизни человека, и это лукавство может проявляться в совершенно разных формах человека. И мы сегодня говорим о верующем человеке, поэтому очень важно немножко разобраться в себе для того, чтобы от себя каким-то образом этот гнев Божий снять, а путь-то он один, это только покаяние. Поэтому, если в нашей жизни что-то есть, если в нашем сердце что-то работает, если в нашей практике взаимоотношений продолжаются вот такие вот связи, в которых продолжает проявляться это лукавство, то сегодня есть благословенное время к покаянию. В послании к евреям, 3 глава, 12 стих, написаны следующие слова. Евреям 3, 12. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Обращение идет напрямую к верующим людям. Не идет разговор о неверующих. Автор письма говорит, смотрите, братья. То есть идет разговор о том, что в церкви верующему человеку должно смотреть. Это нормальная вещь, если в этом проявляется действительно забота Божья и любовь, чтобы смотреть, что происходит вокруг нас, что происходит с нашими братьями и сестрами. Не в смысле какого-то надзора и высокомерия, а в смысле Божьей любви и ясного понимания того, что мы все движемся в Царство Небесное. Следующее. Сердце лукавое и неверное, которое может привести к тому, что человек отступит от живого Бога. И так человек вполне может отступить от живого Бога, если у него сердце будет лукавое и неверное. Смотрите, здесь происходит соединение каких-то вещей. Здесь лукавство, к нему присоединяется неверность. Человек неверный Богу. Человек неверный Богу, лукавый человек. Это тоже очень удивительная вещь, потому что я еще раз говорю, мы часто лукавство как-то рассматриваем на бытовом уровне. Вот этот обманул этого, вот этот сказал тут неправду, вот этот ради своей выгоды прибавил себе количество лет, а вот этот вот убавил количество лет, вот этот еще там сказал, что он кого-то знает, а тот сказал, что наоборот, он кого-то не знает, для того, чтобы в этой жизни у него что-то получилось, как-то получше устроиться или еще что-то там сделать. Но идет разговор о лукавом и неверном сердце по отношению к Богу. Результатом такой жизни может быть отступление от Бога живого, то есть человек уйдет от Бога. Он просто потеряется, затеряется. Что, собственно, такое? Что в этом есть? И каким образом вообще это нащупать в своей жизни, понять, что я вот на этом неправильном пути? Может быть, в моем сердце действительно уже есть вот эти маленькие корешки этого лукавства, этой неверности Богу. Почему эти две вещи тут вдруг соединены? Потому что на самом деле оно так получается, братья и сестры. Человек, который неверный Богу, он на самом деле начнет лукавить себе. Это то, что я вначале сказал, можно обманывать людей, можно обманывать себя. Он будет лукавым сам в себе. И посмотрите, что удивительно. Вот это лукавство в самом себе, оно обязательно должно на что-то основываться. Оно должно иметь какие-то основания, его на чем-то нужно построить. Человек как-то должен оправдать свое поведение, как-то оправдать свою жизнь, как-то утвердить себя в этой неверности Богу, чтобы назвать ее верностью. Почему лукавый, он неверный? Да потому что он с этой неверностью Богу живет. Он не верен Богу. Он не делает то, что угодно Богу, но живет. Как он живет? Он обязательно должен обмануть себя. Он должен как-то оправдать себя. Он должен как-то объяснить себе, что его вот эта неверность Богу, она на самом деле не является чем-то страшным, чем-то неправильным. И он входит в состояние лукавства, в состояние обмана. То есть уходит от истины. Я понимаю, что это определенное повреждение. И если бы это было только так, я понимаю, что если человек поврежден, Бог его не судит. Но во всем этом есть не только повреждение, но и то, что остается под внимательным оком Господа, и Господь каким-то образом разговаривает с человеком вплоть до серьезных наказаний. Смотрите, вот в Евангелии от Луки Иисус Христос разговаривает в 11 главе с людьми, фарисеями, книжниками. Лука, 11 глава, 39 стих. С 39 по 42 стих. Лука, 11, 39, 42. «Но Господь сказал ему: ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша наполнена, исполнена хищение и лукавство». Смотрите, он разглядел в них лукавство. Опять же, это слово, и опять же, оно каким-то образом здесь направлено к человеку. Неразумные. Не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостину из того, что у вас есть. Тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеи, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией, сие надлежало делать и того не оставлять. Собственно, в чем же здесь лукавство фарисеев? Вы знаете, мы иногда в некоторое слово вкладываем очень ограниченное понятие. Я вот часто людям говорю, для того, чтобы нам начать разговаривать с вами, нам нужно согласиться, что вот определенные слова для вас означают то же самое, что и для меня. То есть, чтобы мы оказались в одинаковых понятиях, в одинаковом понимании слова. Потому что иногда человек говорит слово, но имеет в виду при этом совсем другое, что говорите вы. Это очень важно соединиться в этих вещах, чтобы вы могли разговаривать на одинаковом языке. Хотя вы говорите вроде бы на одном языке, но друг друга при этом вдруг не понимаете. И это так может происходить. Так вот, лукавство – это такое объемное явление. Оно объемлет разные сферы жизни человека. И иногда мы не думаем, что мы попадаем под вот это определение, что мы лукавые люди, хотя в этом есть. Сейчас Христос, Он обвинил фарисеев, назвав их людьми, которые наполнены хищением и лукавством. Дальше, что Он им говорит? Он им говорит, что они отдают десятину, причем очень тщательно это делают, вплоть до мелочей, то есть подсчет идет действительно очень четкий, вплоть там до каких-то овощей и всего остального. Но вдруг он им говорит, что вы не родите о суде и Божьей любви. Не родите о суде. Я понимаю, что не идет разговор о том, что человек должен судить друг другу. Имеется в виду о правильном рассуждении, о правильном определении явлений. То есть смотреть на ситуацию так, как Бог на нее смотрит. Он говорит, вы этого не делаете, не даете правильный суд, и вы не радеете о Божьей любви. То есть это то, что здесь написано, о суде и о любви Божьей. Оказывается, не радеть о Божьей любви, быть лукавым человеком. Не родить о справедливом, правильном, истинном суде, ситуации, быть лукавым человеком. Почему? Почему Бог называет таких людей лукавыми? Дело только в одном. Потому что они знают, каков должен быть праведный суд и что такое Божья любовь. Человеку открыто, человеку дано знать, что это такое. Но он знает и почему-то поступает по-другому. Мотивы могут быть самые разные. Я думаю, проблема всегда останется в плоти. Проблема всегда останется в плоти, потому что человек, оказывается, живет по плоти. Но Бог называет таких людей лукавыми людьми. Это может вполне быть отнесено и к нам. Если я знаю Божью любовь, если я знаю, как правильно оценить события и ситуацию, и самое главное, если я знаю, каковы последствия того, что Бог сделает за это со мной или с другими людьми, и я поступаю неправильно, я лукавый человек, я лукаво поступаю по отношению к себе, по отношению к Богу. Я просмотрел в словаре, что, собственно, означает это слово «лукавство». Вы знаете, первое определение, которое оно вот в словаре Даля есть, если вы знаете, есть такой словарь толкований слов, иногда полезно заглянуть в него, слово «лукавство», оно произошло от слова «лук», «кривой». Лук имеется в виду кривое изогнутое дерево, из которого посылали стрелы. То есть, само по себе лукавство – это что-то искривленное, кривое, вот как кривая ветвь. Как бы с этого начинается, собственно, определение слова «лукавство». То есть, что-то неровное, искривленное. Особенно это понятно в глазах Божьих. То есть, ходить криво, изгибами – это значит быть лукавым человеком. Вы помните, когда-то Христос сказал своим ученикам, чтобы они были мудры, как змеи, и просты, как голуби. Это очень интересное явление. И я помню, сколько лет назад старший сын мой проповедовал еще там, когда мы были в том помещении возле моря, как раз такую проповедь о том, что такое, как бы Христос что имел в виду, когда он сказал, что будьте вот хитрые, как змеи такие. Конечно же, он не сказал своим ученикам, чтобы они были людьми, которые бы обманывали. Тут говорилось о каком-то движении. О движении, которое бы позволяло каким-то образом двигаться, не обманывая, но и не подставлять, может быть, себя под удары. Так вот, к глубокому сожалению, змея, она еще также является как бы коварным существом. Мы с вами знаем, что с одной стороны Христос что-то сказал для учеников, но с другой стороны змея – это коварное существо. Она очень тихо подкрадывается, она незаметно какими-то изгибами ползет, наносит свой удар внезапно, просто кусает, поражает человека ядом или животное, которое потом умирает, вот, и потом она уже его, естественно, съедает. Поэтому змея, конечно же, коварное существо, и вот ее движение как раз, наверное, является чем-то кривым. То есть действовать лживо, коварно, скрытно, кривить душою, притворством заниматься. Вы, я думаю, найдете еще массу определений, которые можно вложить вот в это явление, которое является лукавством. И я сейчас еще вернусь опять к Римлянам в первую главу, в 32 стих. Это будет Римлянам 1 глава, 32 стих. Римлянам 1:32. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Знать праведный Божий суд и делать дела, достойные смерти. Как это может соединиться в человеке? Вы знаете, вот просто спокойно подумать над этой ситуацией. Знать праведный Божий суд и делать дела, достойные смерти. Как это в человеке вообще уживается? Как это он может знать на самом деле, что он будет наказан за что-то и при этом делать это дело, за которое он получит это наказание? Вы знаете, очень сложная ситуация. Как в этой ситуации человеку разобраться? Я абсолютно уверен, что многие люди сейчас вполне понимают, о чем я говорю. И в нашей жизни это вполне происходит. вполне может происходить. Такие действия, которые мы понимаем, что Бог их осуждает. Я не хочу заходить в сферу смертельных грехов, хотя, возможно, в чьей-то жизни это может иметь место. Я просто говорю о том, что человек вполне понимает, что он будет наказан Богом за какие-то дела, что Бог это осуждает, и тем не менее продолжает делать эти поступки. Что это, собственно, такое, и как от этого избавиться с Божьей помощью? И можно ли вообще человеку верующему жить такой жизнью, чтобы иметь избавление по этому поводу? Я хотел бы здесь вернуться. Мы прочитали первую главу, 32 стих. Я хочу вернуться здесь же в 25 стих этой же самой главы. Римлянам 1 глава, стих 25. Здесь, в общем-то, говорится о людях, которые Бога не познали, как должно познать. Потому что апостол Павел говорит все-таки, как они, познавши Бога, в 21 стихе, не прославили Его. То есть идет разговор, что люди как-то имеют познание о Боге. Но я понимаю, что они все-таки Его не познали, как должно, во Христе. И вот это познание, которое у них есть, оно недостаточно. И 25 стих говорит, они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Я понимаю, что верующему человеку не присуще поклоняться какой-то твари, то есть животному, вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Но верующему человеку сегодня вполне может быть присуще заменить истину Божью ложью. Заменить истину Божью ложью. И это вполне может в чьей-то жизни реально происходить. Потому что сегодня, наблюдая за жизнью церкви в общем, мы видим достаточно большое количество падений, отпадений и многого другого, чего мы объяснить сегодня не можем, почему это происходит. На самом деле в человеке в какой-то момент происходит вот эта замена истины. Он вдруг начинает видеть какую-то другую истину, которая позволяет ему жить неправильно перед Богом. Я просто хочу вас сегодня провести в какие-то, может быть, вещи непривычные, непривычные, сложные для размышления и понимания, но просто послушайте меня. Писание ясно говорит о том, что человек, он живет правым. Бог сотворил человека правым. Хотим мы или не хотим, мы все время сами перед собой остаемся правы. Подумайте об этом. Потому что если бы вы не были правы сегодня, придя сюда, вы бы судили бы себя, почему я сегодня здесь. Но в вашей совести есть мир и покой. Вы согласны с самими собой. Поэтому вы здесь, а не в другом месте. Вы не осуждаете себя за это. Вы правы, в первую очередь, перед самими собой. Это очень важно понять, что человек живет все время в правоте перед самим собой. Если человек что-то украл, и он не открывает свое воровство, он в своей совести обязательно найдет такое основание, которое позволило бы ему оставаться правым перед самим собой. Это не важно, что это будет, какая мысль, но так или иначе она приведет ему к такой ситуации, когда он будет правым. Возможно, он скажет, да я еще немного украл, другие воруют больше. Это его оправдает. Другой может сказать, да я еще не такой уж горький пьяница. Есть и похуже, которые просто уже лежат под лестницей. А я еще в полной норме хожу ногами своими, домой из дома выхожу. Это относится к любой сфере жизни. Блудник может себе тоже сказать, ну а что такого? Не я один, многие, и многих Бог простил. Понимаете, мы массу каких-то вещей в своей совести будем находить, чтобы остаться правыми перед самими собой. Это неизбежная ситуация. И это, в этой ситуации человек может жить и находиться по отношению к Богу. Он может говорить приблизительно так в самом себе. Ну ничего, я вот сегодня вот таким вот образом живу в Боге. Ну вроде бы ничего и не делаю, но хотя бы не грешу. Хотя бы не краду, хотя бы не пьянствую, не прелюбодействую, там, не обманываю еще. Но вот как-то живу, значит, я верующий человек. Понимаете, он может себя просто успокаивать какими-то вещами и оставаться правым перед самим собой. Как только я не буду прав перед самим собой, я обязательно войду в ситуацию конфликта, и я или покаюсь и изменюсь в эту Божью истину, или я останусь таким, какой я есть, и сделаю таким образом, что у меня появится другая истина, в которой я буду в согласии. Ничего другого не существует. Мы так сотворены. Мы вот в таких вот взаимоотношениях со своей совестью. Или в совести будет ложная истина, или там будет истина, мы покаемся и будем жить по истине. И вот люди, которые на самом деле имеют в себе вот эту замену, заменили истину Божью ложью, они оказываются в состоянии лукавства. Хотим мы это или нет? Понимаем мы сегодня это или нет? Это все равно наказуемое дело перед Богом. Оно все равно остается наказуемым. Даже если вы себя обманываете сегодня, называя свою жизнь правильной, а она неправильная, все равно это будет наказуемо перед Богом. Мы должны это ясно понимать, потому что истина, она звучала в нашей жизни. Мы ее слышали, мы ее знали, мы ее забыли, вычеркнули, согласились с другой истиной и так далее, и так далее. То есть в нашей жизни могут быть вот такие вот вещи, иногда они могут быть, присутствовать, и мы как бы не хотим двигаться туда, куда хочет нас двинуть Бог. Есть еще одно место, Матфей, 25 глава, очень известное место. Но здесь опять о том же, об этой интересной ситуации, в которой человек может просто оказаться. 25 глава, с 26 по 30 стих. Матфей 25, с 26 по 30. Это известная притча о верности. И вот это ее окончание. Тут опять употреблено это слово «лукавый» с 26 стиха. «Господин же его сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я пришед получил бы мое с прибыль. Итак, возьмите у него талант». И дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышит, да слышит. Ситуация вроде бы безобидная в глазах того человека, который это сделал. Мы знаем, что этот человек, он подошел, он был человеком, который получил один талант, и он сказал этому господину, это в 24 стихе все описано, «Я знал тебя, что ты жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал». Вот, убоявшись, пошел, скрыл свой талант в земле, вот тебе твое. Смотрите, ситуация. Человек получил от Бога несомненное благословение, с ясным откровением того, что это благословение должно быть дано другим. Что он делает? Почему я говорю, проблема всегда будет оставаться в плоти, и ничего мы с этим не сделаем? Или человек изберет плотскую жизнь, или он избирает духовную. Что делает этот человек? Он очень по-простому решает эту ситуацию. Он себе может приблизительно сказать следующее. Я хороший человек. Я не хочу конфликтов в своей жизни. Я хожу на работу. Я ращу своих детей. Я построил свой дом. Я посадил себе дерево. То есть будем говорить, все, что должно в моей жизни совершилось. И что, собственно, от меня еще нужно. Я замечательный верующий человек. Но при этом он что-то получил от Бога, что должно было раздать. Распространить. То есть он себя взял и померил моралью усредненной жизни людей вокруг. Да, хороший, нормальный человек, он такой, который ходит на работу, заботится о своей семье, у которого в порядке дом, у которого все хорошо и так далее и тому подобное. Вы понимаете, о чем я говорю. Он померил себя вот этой моралью, но не померил себя Божьей моралью. И так как он не померил себя Божьей моралью, но знал, какова она, Иисус приходит в его жизнь и называет его лукавым и ленивым рабом. Лукавым и ленивым человеком. Это он дает ему такое определение. Почему? Потому что он знал, что ему дали и что с этим нужно сделать. Вы знаете, мы часто хотим заглушить голос нашей совести в отношении Евангелия, в отношении, что этот мир действительно погибает, в отношении того, что Бог предназначил нас на этой земле исполнить Его волю. Мы заглушаем это в себе, мы говорим, мы хорошие родители, мы хорошие дедушки и бабушки, мы еще хорошие работники, мы еще хорошие те, и мы, этого достаточно Богу, Бог, вот на тебе вот это, то, что мы тебе даем, получи от нас и тихонечко там сиди, не мешай нам вообще здесь жить на земле. Но Он нам что-то дал. Дал от вечности. И вот это вечное, оно должно быть роздано. И если мы не отдаем, мы ясно знаем, что Он придет и спросит с нас за это. То есть для Него, да, эти дела важны, чтобы мы были хорошими, порядочными людьми, но есть что-то главное, для чего Иисус пришел на эту землю. И когда Он пришел, Он сказал, я имею обетование от Отца, жизнь вечную. То есть если мы не распространяем вечную жизнь, то все остальное для Бога обретает бессмысленное действование. Оно ничего не приносит для Его царства. Поэтому написано, что как во времена Ноя, как во времена Лота, люди ели, пили, продавали, покупали, строили, женились, были хорошие, замечательные люди, но почему-то одних накрыла вода, других просто сжег огонь. Это вот та ситуация, которую Бог открывает. Я не призван вообще кого-то напугать сегодня. Я просто хотел бы, чтобы мы размышляли в своей совести, слышим ли мы вообще голос Бога. Или мы слышим что-то такое на бытовом уровне, где «Господи, помоги устроиться», «Господи, помоги дожить от получки до получки», «Господи, помоги здесь» и «Господи, помоги там». Вот здесь нам Господи нужен. А вот в той ситуации, куда Он действительно нас призвал, чтобы вечная жизнь распространялась через нашу жизнь, мы как бы, Господи, Тебя и не знаем. Что Ты вообще от нас хочешь? Поэтому этот человек назван ленивым, и он назван лукавым. Хотя, опять же, возможно, он всю свою жизнь добросовестно трудился, по 18 часов на работе, с завода не вылазил. Как его можно вообще назвать ленивым человеком? Да, он старался. Он трудился, чтобы в свой дом принести для своей семьи. Но Христос его так назвал не поэтому, а потому, что ему было дано еще что-то. И от этого он отказался и просто закопал. Поэтому он и лукавый, поэтому он и ленивый. Поэтому пусть нас Бог благословит. Сегодня мы будем приходить к преломлению хлеба. Мы будем есть от этого хлеба, пить из этой чаши, и мы призваны испытывать свои сердца вот в этой ситуации, потому что написано, человек должен себя испытывать. Он должен себя испытывать не только вот в этой бытовой праведности. Я вообще абсолютно утвержден, что да, верующий человек, это человек, который мужчина или женщина, они должны хорошо, правильно жить. Их семья должна быть хорошей, они должны трудиться, заботиться о том, чтобы все необходимое было для жизни, но это не все. Это не все из того, что есть Божья цель для верующих людей. Поэтому, когда мы приходим вот сегодня вот к этим вечным ценностям, то нам не нужно искать, где я, Господи, провинился на бытовом уровне, потому что как бы в этом смысле у нас этих вопросов даже не должно быть. Где я, Господи, неправильно живу вообще, как человек? Мы должны искать, где я, Господи, живу пред Тобою неправильно, как верующий человек, в смысле вечности, в смысле Твоего вечного Евангелия, потому что то, что нам предлагается вот в этом хлебе и в этом вине, это предлагается вечное Евангелие. Это из вечности пришло. Через это нам открывается дорога в вечность. Поэтому ответственность мы имеем пред Богом перед его вечными ценностями. Не хватало, чтобы он еще судился с нами за нашу земную жизнь, неправильную. Я думаю, что за это он судиться с нами не может, потому что тут всем все понятно. Но когда идет разговор вот о вечности, пускай наше сердце не будет лукавым. Пускай мы перед Богом будем искренними, потому что вот это нужно раздать. Это нужно распространить. Это нужно разнести в этот мир. Вот этот хлеб и это вино. Вот эти символы того, что есть Иисус Христос, что Он сделал для нас. Его смерть, Его воскресение, что Он дал для нас. Вот это нам дано, чтобы мы это разнесли. Мы сегодня это будем принимать в себя, для того, чтобы у нас была сила передать это другим, сказать людям о том, что это сделало в нашей жизни. Что для нас открыт благословенный путь жизни. Для нас открыта вечная жизнь, братья и сестры. Я хотел вас призвать не унывать. Потому что написано, что если они слезы, то они бывают ненадолго, а радость, она уже на более значительное время. Поэтому, если кто-то опечалился к покаянию, то слава Богу. Если кто-то знает, что в своей жизни он ясно имеет обличение от Святого Духа, что нужно было бы вот этому вот соседу напротив уже наконец-то сказать Евангелие от спасения, и он этого не делает, то пускай он уже наконец это сделает. Если вот этот человек на работе, который рядом с кем-то стоит, и Дух Божий говорит ему, скажи уже ему наконец. Если ты ему не скажешь, он вообще не будет знать о вечности. И погибнет человек. То сделайте уже это и скажите ему. Если вы с кем-то пересекаетесь много раз в магазине, и стоите, может быть, возле кассы и платите там эти деньги за продукты, и этот человек уже несколько раз в вашей жизни встречался, и Дух Божий вам говорит, ну отдай ему уже вот эту благую весть. Благослови уже, чтобы душа его опоздала и встретилась со спасением, то сделайте это. Потому что поэтому Бог будет с нами говорить, чтобы Он никого никогда не назвал этим лукавым и ленивым рабом. Пусть нас Бог благословит это понимать, это вмещать. Нам не нужно бояться Бога, Он наш любящий Отец. У нас должен быть страх Господен ненавидеть зло. Оберегать себя, вы знаете, у нас... Перед тем, как мы будем участвовать, я расскажу, у меня просто эта история тоже произвела какие-то мысли. У нас 2 дня назад на пороге кошка родила котят, дворовая. Принесла, значит, их вот, не то, что принесла, она сама принесла себя и родила у нас под дверью. Мы такой ей сделали домик, она сейчас там живет. Но я обратил внимание, что она лежит, эта кошка, на входе в этот домик, а котята, они за ней. То есть она их охраняет. Для нее то, что там, в этой коробке, очень важно. Она свое тело, как бы как преграду всему, что туда может войти, она себя там держит, она защищает это. У меня вот, я так думал, размышлял, Господи, ну что я могу из этого извлечь, из этой кошки, из ее котят, из того, что вот она как-то это охраняет, там шипит, царапается. Защищаетесь туда, там попробуй только засунуть руку. Я понимаю, что Бог дал нам что-то великое. Яркий свет вложил в наши души. Откровение своей истины. Вечное спасение. И вы знаете, приходят всякие обстоятельства жизни. Приходят и какие-то иные другие личности духовные. И похищают у нас это. Грабят нас, посягают на наше вечное, пытаются внедрить в нашу жизнь, в нашу совесть какие-то неистинные ценности, какие-то неправильные вещи, чтобы мы потом неправильно жили. Так я понимаю, что нужно быть вот как это вот животное, которое защищает самое драгоценное, так и верующему человеку надо защищать свою вечную жизнь, защищать эту ценность, драгоценность. И если в нашу жизнь приходит что-то нечистое, что-то неистина, что-то такое, что может вообще в нас посеять какую-то неправильную жизнь, нам нужно не позволять это делать. Нам нужно бороться и сражаться, чтобы это не пришло в нашу жизнь. Пускай как та кошка, пускай как та львица, которая защищает своих детенышей. Нам нужно сражаться за это, братья и сестры. А мы иногда остаемся очень тепленькими. Мы можем сидеть Мы можем сидеть в компании неверующих людей, вместе с ними кушать. Никому не запрещено. Пожалуйста, кушайте с кем хотите. Но иногда они могут начать вам рассказывать такие истории и давать такие установки, что невольно вы опуститесь до их уровень понимания и станете такие же, как они. Этого нельзя. Лучше оттуда убежать или лучше их поцарапать, чтобы они не позволили, вот, чтобы с вами ничего не произошло. Не позволяйте этого сделать, братья и сестры возлюбленные. Не позволяйте миру входить в вас. Не позволяйте миру управлять вами. Не позволяйте вот этой мирской совести в вас сеять какие-то неистинные ценности. Потому что конец такой жизни – это погибель. Пусть нас Бог благословит. Мы будем сейчас молиться о хлебе и вине, приходить к преломлению. Если в наших сердцах есть что-то неправильное, пусть Бог поможет. Будем молиться исправлять это. Будем молиться, чтобы Бог благословил нас, очистил, изменил, чтобы действительно мы могли делать то, что хочет Бог в нашей жизни. Аминь. Слава Богу. Давайте мы помолимся. Аллилуйя.